Глава 22. Постановление Моисеева законодательства касательно гражданского быта. Просвещение. Боговдохновенные книги. Летосчисление. Богоправление, как основа жизни израильского народа, не ограничивалось только религиозно-нравственной областью, а проникало весь склад и жизни гражданской, как государственной, так и общественной, и экономической, или хозяйственной. В этом отношении богоправление сказывается в том, что Иегова, как царь и судья избранного народа, водворял в своем царстве через ряд божественно мудрых законов такую справедливость, которой не знали окружающие народы, и которая делала израильское государство образцом даже в этом отношении. Это вполне ясно будет из краткого обзора основных начал государственно-общественной жизни, как они изложены в законодательстве Моисеевом в сравнении с началами государственности других древних народов Востока. Сущность государственности древних народов состояла в резком разделении правителей и подчиненных, выразившемся в разделении народов на касты, из которых одни занимали господствующее положение и пользовались всеми правами и удобствами этого положения в гражданском и экономическом отношении, другие, напротив, являлись бесправными орудиями первых, служа лишь средством к обеспечению наилучшего их положения. Такая несправедливость не должна была иметь места в теократическом государстве, где по самой сущности его не могло быть разделения народа на полноправных правителей и бесправных подчиненных, потому что все члены одинаково подчинены верховному царю и Иегове, следовательно, все перед ним равны, почему и все одинаково участвовали в клятвенном договоре с ним, начальники колен, старейшины, надзиратели, жены, дети и пришельцы, от секущего дрова до черпающего воду. Если таким образом в договоре с Иеговой, легшем в основу государства, равноправно участвовали все члены народа, то, естественно, все они должны иметь одинаковые права в новоучрежденном для них государстве. Все они должны быть равны. Отсюда вытекает главное следствие богоправления для государственной жизни – равенство всех в государстве. И это равенство кладется в основу всей жизни народа. В экономическом, семейно-общественном и государственном отношении, равенство в земельном владении, в правах и обязанностях. В основу материального благосостояния израильского государства законодатель положил земледелие. Выбор такой основы для государства скорее принадлежит самому законодателю, чем народу, который в своей предыдущей истории мало знал земледелие. Хотя обработкой земли занимались уже первые люди, Адам, Каин и Ной, но в последующий патриархальный период преобладающим занятием является скотоводство, что видно, между прочим, из истории Авраама. Есть известие, что Исаак и Иаков занимались и земледелием. По-видимому, главным занятием их было все-таки скотоводство. Так что по переселении в Египет, несмотря на отвращение египтян к скотоводству, братья Иосифовы на вопрос фараона, какое их занятие, отвечали: «Пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». Скотоводство оставалось главным свободным занятием израильтян и в Египте, что видно из того, что братья выпросили у фараона позволение поселиться в земле Гесем именно ввиду удобства ее для скотоводства. И славились как лучшие скотоводы, так что сам фараон избирал из них смотрителей над своими собственными стадами. Скотоводством же по необходимости занимался народ и во время 40-летнего странствования по пустыне. Поэтому мысль об основании государства главным образом на земледелии принадлежит законодателю. Побуждением к этому служили как географические условия страны, так и высшие экономические и государственные соображения. Палестина в древности отличалась необыкновенным плодородием, и потому этим самым уже призывала своих обитателей к пользованию ее произведениями посредством возделывания земли. Плодородная почва доставляет, конечно, удобства и для скотоводства, но для него необходимы, кроме того, большие пространства земли, между тем, как Палестина, назначенная для обитания израильского народа при его двухмиллионной численности, не представляла таких условий для скотоводства. Судя по численности народа, земельные наделы не могли быть велики, а потому, чтобы получить достаточное для пропитания количество плодов, необходимо было заниматься обработкой земли, земледелием. Но еще большее значение при основании государства на земледелии имели высшие государственные соображения. Израильский народ до того времени был кочевым племенем, не имевшим еще прочных начал гражданственности и который находился в таком положении, при котором невозможна правильная государственная жизнь. Но вот он получил высшее призвание, стал царством Иеговы, избранным народом, долженствовавшим служить хранителем и распространителем истинной религии и нравственности в мире. Поэтому кочевая жизнь, находившаяся в пренебрежении у тогдашнего цивилизованного мира, не могла отвечать высоте положения народа. Он должен был начать новую культурную жизнь, и потому на место кочевого, необходимо связанного со скотоводством, должен был избрать земледельческий образ жизни, как имеющий более задатков для общественного развития. Для государственных целей земледелие представляет несравненно больше выгод, чем скотоводство. Оно развивает любовь к труду, этому главному рычагу общественного развития, привязывает человека к обитаемой земле и тем, с одной стороны, делает возможным установление правильного порядка гражданской жизни, а с другой – развивает любовь к стране или патриотизм, составляющий душу государства. Одним словом, представляет все условия для развития и крепости государства. Эти условия законодатель, по-видимому, и имел в виду при основании своего государства на земледелии. Но само земледелие только тогда может служить к истинной пользе государства, когда оно основано на справедливости, в силу которой каждому члену государства должно быть предоставлено владение землей и полное пользование всеми произведениями его рук. Древние государства не знали такой справедливости. Землей владели обыкновенно только привилегированные касты, а остальное население, не имея земли, по необходимости поступало в рабскую зависимость от первых, обрабатывало их земли и само получало лишь скудные заработки. Отсюда поражающие крайности богатства и бедности, роскоши и нищеты, с какими мы встречаемся в древневосточных государствах даже в периоды их наибольшего процветания. Царство Иеговы не знает такой несправедливости. Основывая государство на земледелии, законодатель вместе с тем обставил его такими постановлениями, благодаря которым оно могло стать источником равного для всех благосостояния. Так как в договоре с Иеговой участвовали все члены народа, и так как одним из условий договора со стороны Иеговы было дарование обетованной земли, то, естественно, все члены государства должны были равно пользоваться землей. Не должно было быть ни произвольных захватов, ни узаконенных преимуществ одних перед другими. Основываясь на этом теократическом начале, законодатель разделил землю между всеми израильтянами, за исключением колена Левина, поровну. За единицу деления земли были приняты только крупные единицы народа, колена, племена и семейства, но раздел производился так, что какое колено многочисленнее, то и земли получало больше, и наоборот. Так что в конце концов при частном разделе выпавших на долю того или другого колена или поколения уделов могли получиться равные участки для каждого израильтянина мужского пола, как главы частного хозяйства. При таком порядке землевладения каждый израильтянин был владельцем известного определенного ему участка земли, из которого он мог получить всю сумму произведений, вырабатываемых его свободным трудом. А так как земля должна была служить главным источником благосостояния, то ввиду равномерности распределения земли между израильтянами необходимо предполагалось равенство по состоянию или экономическое равенство. На случай нарушения равенства, как это и естественно было ожидать вследствие неодинаковости трудолюбия и бережливости различных людей, а также и множество всяких случайностей, как то болезнь и смерть главных работников семейства, законодателям предусмотрены были особые меры к восстановлению этого равенства. С этой целью постановлен был закон о неотчуждаемости земли, на том именно основании, что вся земля составляет исключительную собственность Иеговы, а израильтяне лишь простые поселенцы на ней. «Моя земля, — говорит Господь, — вы пришельцы и поселенцы у меня, поэтому землю не должно продавать навсегда». В силу этого закона израильтянин мог продавать свой участок только до определенного срока, до юбилейного года, в который проданный участок опять возвращался первому владельцу, и тем восстановлялось равенство по землевладению. При таком порядке вещей равенство по благосостоянию вообще не могло значительно нарушаться и, во всяком случае, не могло образоваться крайностей богатства и нищеты, земледельческой аристократии и безземельного пролетариата, как это было в других государствах Востока и особенно в Египте. К поддержанию этого порядка направлены были и многие другие постановления и учреждения в Моисеевом государстве, как, например, учреждение субботнего года, которым пользование плодами этого года предоставлялось исключительно бедным классам народа, позволение беднякам собирать колосья на ниве богатых, законы о прощении долгов в седьмой год и так далее. Если таким образом государство состояло из равных землевладельцев, имевших равный источник благосостояния, то, конечно, не могло вырабатываться и различных классов народа, резко отличающихся между собой степенью благосостояния и общественного положения. И в этом отношении израильское государство должно было представлять разительную противоположность другим древним государствам. В этих последних раз образовавшееся неравенство закреплялось законом, признававшим нормальным тот строй общественной жизни, по которому одни классы, захватившие в свои руки всю власть и всю землю, признавались как бы рожденными для власти и для богатства, а другие – рожденными для рабства и нищеты. Отсюда образование каст, составляющих вопиющие нарушения прав личности. В царстве Иеговы, напротив, если все участвовали в договоре с божественным царем при основании государства, то все и должны были пользоваться равными правами в этом царстве. Здесь все члены государства были равно свободными и полноправными гражданами. Гражданское равенство обусловливалось равенством перед законом. Так как законодателем является Иегова, перед которым все равны, то, конечно, и законы его для всех одинаковы. И это равенство перед законом проведено с такой последовательностью, что оно признавалось и для поселенцев, живших среди израильского народа. «Закон один и одни права, — говорит законодатель, — да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Вследствие этого в израильском государстве вовсе не было бесправных лиц, таких, какие, например, предполагаются по римским законам о рабах, у которых эти законы совершенно отрицают личность и делают их вещью, и какие были бы вполне отданы в зависимость от произвола других, как, например, у римлян жены и дети, находившиеся в полной зависимости от мужей и отцов. Здесь, напротив, закон признавал полную свободу личности за всеми членами государства и, соответственно, с этим одинаково обеспечивал и защищал права всех. Господин, который жестоко обращался со своим рабом, терял всякое право на него и должен был отпустить его на свободу. Здесь и родители не имели права на жизнь своих детей, и власть отца, в противоположности римским законам, была ограничена до того, что он даже не мог по своему произволу распорядиться наследством, а должен был подчиняться определенным законам о наследстве. В общем, и права полов были равны, и во всяком случае женщина не находилась в таком угнетенном и приниженном состоянии, как у других древних народов, а пользовалась всеми правами, какие только возможны для нее как помощницы мужа. Общественная равноправность проведена с такой последовательностью, что в израильском государстве не только нет каст в восточном смысле, но нет даже и вообще деления на сословия, в смысле привилегированных и непривилегированных классов. Ни наследственной аристократии и демократии, существовавшей в Древней Греции, ни деление народа на полноправных патрициев и политически неравноправных плебеев, допущенного римским законодательством, ни феодализма в средневековом смысле, ничего подобного не знает синайское законодательство. Им представляется общественное равенство всем гражданам. Особым сословием является только сословие священников и левитов, происходивших исключительно из одного колена левиина. Но оно не имело никакого господственного положения в стране, и в материальном отношении даже поставлено было в прямую зависимость от народа, и потому отнюдь не имело характера привилегированной касты в восточном смысле этого слова. Материальное положение колена левиина в общем было следующее. При разделе обетованной земли им не было дано особого земельного надела, чтобы оно свободнее могло предаваться служению Богу. Оно получило только для обитания 48 городов, избранных среди различных колен с окружающим их полем в 2000 локтей. Из них священники, сыновья и потомки Аарона имели 13 городов, расположенных в коленах Иудином, Симеоновым и Вениаминовым. 6 из 48 левитских городов были в то же время городами-убежищами. Это города Хеврон, Сихем и Кедес к западу от Иордана, и Голан, Рамов, Галаадский и Бецер к востоку от него. Что касается, собственно, средств существования, то они доставлялись колену левиину в виде десятины, которая состояла в том, что все израильтяне обязаны были каждый год платить левитам десятую часть своих доходов от земли и скотоводства. Левиты, в свою очередь, платили десятину на содержание священников. Эти последние имели, кроме того, долю в большинстве приносившихся народом жертв. Все дары возношения и все заклятые, то есть освященные по обету, отходили в их собственность. Священникам же отходили и деньги, возвращавшиеся по суду потерпевшим в случае неоставления ими по себе наследников. С равенством прав в государстве необходимо связывается равенство обязанностей по отношению к нему. Царство Иеговы и здесь представляет светлую противоположность ненормально сложившимся древним языческим государствам. В них обыкновенно не было соответствия между правами и обязанностями, как это требуется государственной справедливостью. Полноправные классы или касты, напротив, пользовались полной свободой от обязанностей и тяжелых государственных повинностей, а бесправные классы несли на себе все государственные тяжести. Такой порядок вещей несообразен и с простой государственной справедливостью, а тем более с одушевлявшим израильское государство началом богоправления. В этом государстве именно находило свое осуществление справедливое соответствие прав и обязанностей, а так как права у всех членов государства были равны, то и обязанности по отношению к государству также равны. Первая и главнейшая обязанность по отношению к государству и теперь, а тем более в древнем мире, есть обязанность охранения и защиты государства. Отсюда воинская повинность есть важнейшая и в то же время тяжелейшая из государственных повинностей, и справедливое распределение ее есть одна из важнейших задач законодателя. В Моисеевом государстве справедливое распределение ее благодаря простоте общественного склада было просто. Так как все члены государства одинаково пользовались правами, даваемыми государством, то, конечно, все и должны были защищать и охранять его. Отсюда всеобщая воинская повинность. Ей подлежал каждый израильтянин от 20 лет и выше. Всеобщность воинской повинности, кроме государственной справедливости, вызывалась и политическими условиями состояния народа, так как страну, которой назначена была ему для обитания, он должен был приобрести оружием, но и после завоевания и поселения в стране Народ, окруженный со всех сторон врагами, постоянно должен был быть наготове к защите от нападений, часто неожиданных. Всеобщность этой повинности, однако же, не исключала некоторых изъятий из нее. Так от нее освобождались левиты, а также все те лица, для которых по особенным обстоятельствам их семейной жизни эта повинность могла бы быть тяжелее, чем для других. Так освобождались только что обзаведшиеся самостоятельным домом и хозяйством, новобрачные и даже боязливые и малодушные, то есть все те, для которых безусловное равенство с другими было бы несправедливостью. То же равенство соблюдено и по отношению к другим обязанностям государству. Наряду с воинской повинностью, налагаемой на граждан обязанностью внешнего охранения государства, стоит другая повинность, налагаемая обязанностью поддержания и сохранения внутренних учреждений в государстве – податная повинность. В израильском государстве и эта повинность не налагалась исключительно на один какой-либо класс людей, а имела также всеобщий характер, одинаково простиралась на всех членов государства. Податная повинность, впрочем, благодаря простоте государственного склада, не выработавшего из себя таких учреждений, которые нуждались бы в постоянной поддержке, не имела при Моисее даже при судьях определенно государственного характера. Единственное учреждение, которое в это время нуждалось в содержании и для которого, собственно, установлена была законом податная повинность, было религиозное учреждение, скиния, состоявшими при ней священнослужителями, поэтому и податная повинность имела исключительно религиозный характер. К этого рода повинности принадлежала прежде всего так называемая «выкупная подать», которую платил каждый поступающий в исчисление, то есть в список годных к войне. Она состояла в полсикли серебра и употреблялась на служение скинии собрания. Затем следует десятина от всех плодов, поступавшая в пользу левитов, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Другая десятина от всего произведения семян, вина и елея крупного и мелкого скота для общенародного торжества. Первые плоды от всех произведений, приносившиеся также для устройства общественного торжества, в котором принимали, между прочим, участие бедные члены государства. Все эти религиозные повинности были одинаково обязательны для всех. Закон не делает разделений народа на податных и неподатных. В законах о податной повинности замечательно еще то, что подать, определяемая десятиной, была подоходной, то есть не была определена раз и навсегда, а постоянно сообразовывалась с количеством дохода, и только незначительная выкупная подать в полсикля платилась одинаково как богатым, так и бедным. Как из воинской, так и из податной повинности делались также некоторые изъятия, где они вызывались справедливостью, для новобрачных. На таких же высоких началах основано было и само управление в израильском государстве. Верховным правителем и царем народа был Иегова, управлявший через законы и особых избранных представителей народа, каким был во время дарования законодательства Моисей. Но в своей внутренней жизни народ управлялся сообразно исторически сложившимся формам своего быта. В патриархальный период, когда израильский народ был еще незначительным племенем, он, естественно, управлялся на началах родового быта, когда всю власть и религиозную, и гражданскую сосредоточивает в своих руках глава племени, отец семейства. Такое управление было при патриархах Аврааме, Исааке и Иакове. Но уже в Египте, когда из одного семейства образовались 12 различных колен, сознававших себя самостоятельными частями народа, патриархальный порядок оказался устарелым, не соответствующим степени развития народа. И народ управлялся уже не одним главой, а представителями колен, так называемыми старейшинами, секеним, сынов Израилевых. Эти старейшины, состоявшие из умудренных жизнью и опытом людей, являлись уже главами отдельных колен не в патриархальном смысле, то есть не как полновластные владыки колен, имеющие присвоенную им власть только в силу своего естественного главенства в роде, а как представители народа в общественном смысле, как избранники и выразители его воли. Представительство в полной силе заявляло о себе уже в Египте. Так мы видим, что Моисей с вестью об освобождении народа от рабства обращается к старейшинам сынов Израилевых в полном убеждении, что их согласие или решение будет согласием и решением всего народа. Так в действительности и оказалось, потому что в лице старейшин поверил народ. В пустыне из этих старейшин составлен был особый совет из 70 мужей, как представителей колен и племен. 12 плюс 58 равно 70. И им поручено было нести бремя правления народа. Этот совет заведовал высшими делами государственной важности, а для заведования обыденными, судебными и гражданскими делами назначены были мелкие начальники или судьи народа, так называемые тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники и десятиначальники. Учреждение это было сделано по совету Иофора, мудрого тестя Моисея. В случае особенно важных дел все эти старейшины и начальники созывались на общенародное собрание, все общество, которое и решало вопросы о войне, мире и других важных делах, даже о самой форме правления, как это было впоследствии при учреждении царской власти. Таким образом, по своему внутреннему складу, израильское государство должно было представлять собой форму народного самоуправления под верховным главенством Иеговы. Богоправление в таком случае не есть какая-либо особая форма правления. В отличие от монархии, олигархии или демократии, как ошибочно думал Иосиф Флавий, а есть лишь общее руководительство Божие, под которым государственная жизнь народа могла развиваться свободно и принимать всякие формы, какие только оказывались полезными или необходимыми по историческим обстоятельствам в жизни народа. Поэтому во время странствования в пустыне и завоевания земли обетованной во главе его стоят как бы военные диктаторы Моисей и Иисус Навин. Затем выступают случайные вожди и судьи во времена судей, и затем учреждается монархия. Все эти формы правления одинаково могли быть примиримы с богоправлением, только бы правители действовали по указанию закона и частных проявлений воли верховного царя народа Иеговы. В своих основных началах синайское законодательство, особенно в сокращенном изложении его нравственных начал в десятословии, имеет всеобщее значение и предназначалось к руководству всего человечества. В основу взаимоотношений людей оно полагало истину, которая окончательно подтверждена законодателем Нового Завета, именно истину «люби ближнего твоего, как самого себя». Многие частные постановления направлены к тому, чтобы внедрить эту истину в сознание народа. Но, с другой стороны, так как это законодательство ближайшим образом предназначалось для отдельного народа, имевшего уже свои укоренившиеся обычаи и привычки, стоявшего на низкой ступени нравственного и культурного развития, не способного сразу подняться на высоту предлагаемых ему божественных и общечеловеческих истин, то во многих постановлениях закона нельзя не видеть уступки укоренившимся взглядам израильского народа, низкому уровню его нравственного развития, одним словом, его жестоковыйности. Этим объясняется установление известного закона равномерного возмездия «око за око, зуб за зуб». И вообще влияние этого условия так значительно на законодательство, что во многих случаях оно скорее приспособляется к древним обычаям, чем вводит новые законы. Так что без отношения к этому обстоятельству часто остались бы непонятными истинный смысл и значение того или другого закона. Так наказание за сыновнее неповиновение родителям, побиение камнями, кажется жестоким. Но если мы примем во внимание вообще силу родительской власти в период патриархального состояния народа или вообще в ранние периоды национального существования, как, например, в Риме, то закон Моисеев является уже значительным шагом вперед в области гуманности и личного права, так как он ограничивает произвол родительской власти перенесением дела на общественный суд. Закон деверства, состоявший в обязанности брата или ближайшего родственника восстановить семя своему умершему бездетному брату или родственнику, допущен также в виде уступки укоренившемуся обычаю. В прежнее время обычай этот существовал, по-видимому, в более широких размерах у азиатских народов и в синайском законодательстве скорее терпел ограничение, чем освящение. Закон кровавого отмщения представляет собой также пример разумного ограничения и ослабления древнего варварского обычая, который настолько укоренился в обычаях и нравах народа, что его нельзя было уничтожить совсем. Эта бытовая сторона законодательства вообще сильно выступает в законах о наказаниях за преступления. Имея дело с народом жестоковыйным и своевольным, законодатель не щадит жезла в приучении этого народа к точному исполнению данных законов. И многие преступления, особенно против религии и нравственной чистоты, наказываются смертной казнью. Этой именно стороной синайское законодательство показывало, что оно имеет лишь временное назначение подготовлять народ к принятию другого, высшего закона, закона благодати, данного спасителем мира на все времена. А само пришествие его знаменовалось всеми постановлениями обрядового закона, который был тенью грядущего и потому должен был прекратиться с явлением самой вещи, то есть искупление в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Синайское законодательство отмечает собой время вступления израильтян в период самостоятельного национального бытия. Но оно в то же время служит выразителем новой ступени его духовного развития и цивилизации. Доселе он находился под полным влиянием египетской цивилизации и не имел своей собственной письменности. Теперь впервые у него является литература, и притом священно-историческая, в которой описывается его историческая судьба от самого сотворения мира. Эта литература имела своим родоначальником Моисея, который написал 5 книг, известных под общим названием закона, или пятикнижия, и в частности под названиями «Книга бытия», «Исход», «Левит», «Книга чисел» и «Второзаконие». В книге «Бытия» описываются судьбы мира и человечества от сотворения мира до смерти Иакова и Иосифа в Египте. Она обнимает период в 3800 лет и написана Моисеем по иудейскому преданию, когда он еще находился в земле Мадиамской, именно с целью пробуждения в израильском народе воспоминания о великих обетованиях их отцам. В книге «Исход» излагается история пребывания израильтян в Египте, исхода из него, дарование синайского законодательства и построение скинии. В книге «Левит» подробно излагается обрядовая сторона синайского законодательства, и она названа так потому, что совершение всех этих обрядов предоставлялось колену Левиину, как избранному на священное служение. Книга «Чисел» получила свое название от описываемых в ней народоисчислений и содержит историю 40-летнего странствования по пустыне до подступления к Иордану. Во Второзаконии описываются события последних 2 месяцев пребывания в пустыне, и она получила свое название от того, что в ней делается повторение всех изданных раньше законов и свод их в более доступную книгу закона. Она заканчивается описанием смерти Моисея с заключительной похвалой ему. 34 глава. Все эти книги в полном своем составе, кроме последней главы Второзакония, написаны самим Моисеем, и свитки их, как драгоценная святыня, хранились в Ковчеге Завета. Но Моисей был не только законодатель и историк своего народа, но и боговдохновенный поэт или псалмопевец. После него осталось несколько боговдохновенных песней и молитв, из которых иные помещены в его исторических книгах, а одна молитва вошла в состав книги «Песни» или «Псалтири» и составляет 89-й псалом, как показывает его надписание, «Молитва Моисея, человека Божия». Она начинается словами: «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог». Моисей умер в возрасте 120 лет, из которых 80 прошли до исхода израильтян из Египта и 40 по исходе. Эти цифры, вместе с общим указанием, что от дарования Аврааму обетования до закона прошло 430 лет, служат основой для летосчисления этого периода. Если половину последней цифры положить на время пребывания в Египте до дарования закона, что вполне согласуется с показанием касательно лет Моисея, а также и с тем, что он был представителем третьего поколения после Левия, то есть правнуком его, и присоединить 40 лет странствования по пустыне, то сумма этих цифр 215 плюс 40 равно 255, и будет приблизительно определять собой продолжительность четвертого периода библейской истории. Период этот, который по соображению с данными всемирной истории нужно отнести к 17-15 столетиям до Рождества Христова, ознаменовался некоторыми важными событиями и в жизни остального человечества. Из Египта, быть может, одновременно с Моисеем, вышел знаменитый Кекропс, который первый перенес плоды высокой цивилизации Древнего Египта на девственную почву Греции и основал знаменитый впоследствии город Афины. Около этого же времени Эллин, сын мифического Девкалиона, вступил в Фессалию и по изгнании оттуда пелазгов поселился в ней и сделался родоначальником эллинского народа. На восточном берегу Средиземного моря, в соседстве с землей обетованной, основан был знаменитый впоследствии город Тир, который в одно время сосредоточивал в своих руках всемирную морскую торговлю и впоследствии состоял в дружественном союзе с царями народа израильского. Таким образом, с выступлением избранного народа на поприще всемирной истории выступали на него и новые народы, которые должны были служить представителями язычества в его высшем развитии и могуществе. Избранному народу предстояло победить его силой истинной религии и закона Божия.